Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. В предыдущих программах мы говорили о мифологии ранних и поздних Битлз, о Битлз и политике. Сегодняшняя тема – постепенное утверждение битловской репутации в музыкальном мире. Как всегда, наш гид по музыкальному миру, собиратель и издатель Андрей Гаврилов. Андрей, давайте попутешествуем по музыкальному миру в поисках битловских мелодий, подхваченных и переосмысленных другими исполнителями. По какому, кстати, принципу будем искать? По хронологическому или жанровому?
Ну, вы знаете, я думаю, это совершенно все равно, Иван, потому что можно долго говорить о том, кто первый начал исполнять Битлз из представителей других музык, а можно посмотреть, какой жанр первым на них откликнулся. Как вам больше кажется интересным?
Ну, если по жанровому, то кому битлы оказались ближе всего?
Наверное, все-таки джазу. Несмотря на то, что первым подхватил как бы эстафету жанр абсолютно развлекательный, то, что у нас в стране называлось когда-то эстрадно-симфоническими оркестрами, по-моему, уже в 64-м году появились первые диски-гиганты, на которых большие оркестры, но в несколько усеченном составе, добавив к себе электрогитару и поставив рокового барабанщика, пытались исполнить Битлз. Но это скорее принадлежит к жанру чистой попсы, и, в общем, я не помню интересных или успешных обработок вот в этом направлении. Если говорить о том, что происходило с более как бы серьезными жанрами, ну, конечно, это джаз. Вообще-то мы все, по-моему, забываем то, что хотели этого сами Битлз или не хотели, но они к джазу были достаточно близки. Вспомните, во время выступлений в 61-62 году в Гамбурге Битлз исполняли, это видно по пластинке Тони Шеридана или по другим пластинкам с записями этого периода, они исполняли, пусть несколько переработанные, но тем не менее, джазовые стандарты. Например, «Sweet Georgia Brown» или «What I'd Say». На сессии в студии Decca, знаменитой сессии, после чего фирма Decca отказалась с ней подписывать контракт, Битлз исполнили хит Бенни Гудмана «Шейх Аравийский». Ну и так далее. То есть джазовые ритмы, джазовые мелодии, джазовые гармонии, в общем, им были совершенно не чужды. Позже в «Револьвере», в песне «Got to get you in my life» им подыгрывают Эдди Торнтон и Питер Коу из джаз-секстета «Blue Flames». Я уж не говорю про «Леди Мадонна», где джазовой секции два тенор-саксофона и два баритон-саксофона руководил знаменитейший Ронни Скотт, в то время номер один в британском бибопе. Так что, если говорить, какой жанр им ближе, конечно, джаз. Увлечение классической музыки к ним, или, по крайней мере, кому-то из них пришло позже, да и классические музыканты на них обратили внимание попозже. Но чтобы не быть голословным, давайте послушаем запись 64-го года. Это не эстрадно-симфонический оркестр, это знаменитейший Count Basie и его оркестр, который в 64-м году начал записывать битловские мелодии и, если не ошибаюсь, в 65-м году выпустил целый альбом, составленный целиком из мелодий Битлз. Count Basie и в его исполнении знаменитая Hard Day's Night.
Радио «Свобода», «Мифы и репутации». Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. Мой собеседник Андрей Гаврилов.
что касается копирайта, как решались вообще эти вопросы? Автор мелодии, там, скажем, Харрисон или Маккартни и Леннон, не могли ли они препятствовать исполнению другими музыкантами их музыки? Или наоборот, они были заинтересованы в том, чтобы просто, так сказать, в получении дополнительных гонораров? Вообще, как решались у них эти проблемы?
Ну, эти проблемы решались довольно просто. Была фирма, которая представляла их интересы, был издатель. Это не имеет ничего общего с фирмой, которая издает пластинки. Издатель, паблишер, это как раз тот, кто отвечает за соблюдение распространения авторских прав и за сбор гонораров за это. Вот эта фирма и занималась этим. Без ведома официального агента, официального издателя издать было ничего нельзя, потому что это было чистое пиратство. А вот проблем с тем, чтобы это разрешение получить, не было. Были определенные ставки, судя по всему, не очень большие, потому что петь Битлз могли себе позволить самые разные коллективы, в том числе и начинающие. В общем, это делалось практически автоматически.
Вы рассказали и показали нам, что делает с мелодиями Битлз Каунт Бейси. А кто еще пошел по этому же пути и какие еще мелодии Битлз понравились джазистам?
Вы знаете, к моему изумлению, когда я стал смотреть, выяснилось, что практически нет песен Битлз, которые каким-то образом не попадали в поле внимания джазовых музыкантов. Некоторые, конечно, чаще, некоторые реже, но можно сказать, что практически все, что Битлз написали, так или иначе джазовыми музыкантами исполнялось. А что касается того, кто их исполнял, ну, вы знаете, самые разные люди. От Сары Вон, которая спела знаменитый свой вариант песни «Fool on the Hill», до, я не знаю, Крис Поттерс, который прогремел с исполнением «Yesterday», Бадди Рич, который, наверное, лучше или, по крайней мере, интереснее всех исполнил «Norwegian Wood», Дон Байрон, Уэс Монтгомери, Элла Фиджеральд, Джерри Маллиган, Дон Эллис. Я могу сыпать именами очень долго, а проще всего взять просто-напросто энциклопедию джазовых музыкантов, которые жили и работали в 60-е и 70-е годы, и можно, не ошибившись, называть практически любого. Вы знаете, был забавный эпизод. Один из джазовых критиков журнала Downbeat, ведущего в то время джазового журнала в Америке, да и вообще в мире, Мартин Уильямс, в 65-м году написал пародию на гипотетическую рецензию на гипотетический альбом Beatles. И там в качестве хохмы он пишет такую фразу: «Я не знал, насколько хорош Маккартни как композитор, пока мне не сыграли его Стэн Гетц, Билл Эванс и Оскар Питерсон». Он это писал как фантастику, как нечто, чего не может быть никогда. Знаете, как принято говорить, наверное, чернила еще не высохли на страницах его статьи, как и Стэн Гетц, и Билл Эванс, и Оскар Питерсон записали свои интерпретации песен «Битлз». Но давайте пока послушаем Дэвида Бенуа. Дэвид Бенуа – это американский современный джазовый пианист, композитор и продюсер из Калифорнии. Кстати, номинант, по-моему, пятикратный на награду Грэмми. Давайте послушаем его версию знаменитой же. Я боюсь, что мне сегодня все время придется говорить слово «знаменитый», но тем не менее знаменитой песни «Here, There and Everywhere». Thank you.
свобода, мифы и репутации. Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. Мой собеседник Андрей Гаврилов. Андрей, а почему вообще интерпретации оказываются живучи? В чем природа слушательского интереса к искажению оригинала?
Я бы не сказал, что это искажение оригинала. Я бы сказал, что это расширение границ оригинала в чем-то. Наверное, если я спою какую-нибудь частушку, вряд ли у кого-нибудь возникнет желание в каком-либо другом жанре воспользоваться этой мелодией моей, моим исполнением и на его основе что-то свое создать. Это говорит не столько об узости интересов окружающих меня музыкантов, сколько о моей способности что-нибудь музыкальное исполнить. Когда Битлз создавали свои мелодии, некоторые из них, а со временем все больше и больше, оказывались столь интересными музыкально, что привлекали внимание естественным образом представителей других жанров. Не всегда же нужно было петь их тексты. Мы сейчас говорим пока о мелодиях. Достаточно было воспользоваться самой музыкой, инструментальной основой их песен. Хотя зачастую и по-другому можно было спеть то, что они написали. Мы об этом еще поговорим. А вот почему они так живучи? Наверное, потому что не все любят рок-музыку. И, например, не все любят джаз, не все любят классику. Но очень много примеров того, что получило название кроссовер, то есть переход из одного жанра в другой, когда ты можешь послушать мелодию в исполнении твоих любимых музыкантов, или, по крайней мере, если не любимых, то понравившихся, или близких тебе музыкантов, вне зависимости от того, из какого слоя, из какого музыкального пласта изначально эта мелодия пришла. Вот вам пример наоборот. Миллионы людей в мире не любят классическую музыку и никогда не пойдут слушать картинки с выставки в оркестровке Равеля в исполнении какого-нибудь симфонического оркестра, но очень многие из этих миллионов с удовольствием послушают пластинку группы Emerson, Lake и Palmer, где они это же произведение исполняют в рок-варианте. Так что каждый жанр, каждый исполнитель находит что-то свое. Я думаю, причина в этом. Многие люди не приняли Битлз, потому что они были представителями старшего поколения. Я знаю любителей джаза, которые до сих пор не могут Битлз спокойно слушать, считая, что это все профанация. Но с удовольствием слушают джазовые аранжировки битловских же мелодий. Аранжировки, кстати, могут быть самыми разными. Вы, конечно, помните, что в 60-х годах по миру гремела группа Swing Singers. Она существует и сейчас, но уже в другом составе. Она была создана во Франции и получила свое название по фамилии руководителя. Фамилия была, соответственно, Суингл. Вот послушайте, как Суингл Сингерс исполняют песню Битлз «Когда мне исполнится 64 года» «When I'm 64». Это вокально-джазовая группа, и, соответственно, таким же образом она и переработала эту мелодию. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Do in the garden, dig in the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear.
We shall scream and say, postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
На волнах Радио Свобода мифы и репутации. Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. Мой собеседник Андрей Гаврилов. Андрей, а где, как правило, исполнялись эти произведения, эти, так сказать, интерпретации битловских мелодий? И какова была степень их популярности?
Исполнялись они везде. На концертах, на фестивалях, записывались на пластинках. Причем у меня всегда вызывали некоторое сомнение, некоторую настороженность. Пластинки, вот типа пластинки Каунта Бейси, хотя это не касается Каунта Бейси абсолютно, я просто это привожу в качестве примера. Когда кто-то из музыкантов брал мелодии Битлз и делал аранжировки на целый альбом. Вот здесь в чем-то все-таки, как мне казалось, можно заметить попытку сыграть на популярности. На суперпопулярности, на фантастической популярности ливерпульской четверки. Когда же музыкант просто выпускал свой обычный альбом, и в нем была композиция или основанная на мелодии Битлз, или переработанная каким-то образом, то это в чем-то, с моей точки зрения, эксперимент честнее. Ты давал свое произведение, ну и если тебе хотелось, если ты чувствовал какую-то близость с тем, что написали там Харрисон или Леннон и Маккартни. Я, кстати, вот сейчас сказал, вдруг подумал, что я, по-моему, не встречал практически аранжировок тех немногочисленных песен, которые написал Ринго Стар. Ну, ладно, это предмет другого разговора. Так вот, если ты включаешь в свой альбом аранжировку чего-то другого, то ты как бы даешь публике все-таки свое произведение. И ты выносишь на суд слушателей то, что ты сделал, даже если ты использовал другие, чужие мелодии. А вот Иван Пупкин, играющий Битлз, или Джон Смит, играющий Битлз, вот эти альбомы всегда, я к ним всегда относился несколько настороженно. Это не значит, что они плохие. Некоторые из них были очень хорошими. Но вот как-то все-таки они вызывали у меня некоторую настороженность. Вот, например, когда современный великий джазовый пианист Чик Кори издает свои альбомы, вы к ним относитесь как к альбомам этого музыканта. И уже потом смотрите, что на них. У него нет альбома, целиком посвященного музыке Битлз. Или, по крайней мере, он мне никогда не встречался. Теоретически такой альбом мог быть издан где-то малым тиражом. Повторяю, он мне не попадался. Но Чик Кори исполнял и исполняет Битлз. Вот, пожалуйста, Элеонор Ригби в его исполнении. Давайте послушаем.
потрясающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. Мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Пистолета два милиционера получили ранения. Прощание с известным российским художником-реставратором Савой Ямщиковым пройдет 21 июля в Псковском музее-заповеднике. Похороны состоятся на следующий день. Глава Ассоциации реставраторов России, заслуженный деятель искусств, историк и публицист, умер в Пскове в воскресенье на 71-м году жизни. Американское командование в Афганистане осудило движение «Талибан» за обнародование видеокадров, на которых снят американский солдат, захваченный в плен 30 июня. В заявлении командования говорится, что использование солдат в целях пропаганды является нарушением международного права. Соперничающие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» решили отложить до 25 августа переговоры о формировании правительства национального единства. Как сообщает германское агентство ДПА со ссылкой на анонимный палестинский источник, обе стороны, а также египетские посредники согласились, что дальнейшие контакты целесообразно провести после заседания Генеральной ассамблеи группировки «Фатх», которая намечена на 4 августа. Организация Объединенных Наций окажет помощь России в подготовке специалистов в области прав человека. Соглашение о сотрудничестве заключили Управление главы ведомства ООН по правам человека, Московский государственный институт международных отношений, Российский университет дружбы народов и Российский государственный гуманитарный университет. Премьер-министр Австралии заявил, что его страна продолжит участие в операции союзников в Афганистане. Кевин Радд выступил в связи с гибелью в субботу в Афганистане еще одного австралийского солдата. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил о необходимости добиться прогресса в Афганистане к следующему лету. В интервью газете The Los Angeles Times министр сказал, что борьба с талибами будет длительной и затянется не на один год. При этом, отметил министр обороны США, ситуацию необходимо изменить к лучшему в ближайшие 12 месяцев.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей. Наш Вергилий в путешествии по этой теме – собиратель и издатель Андрей Гаврилов. Андрей, а вот интересно, сами Битлз не пытались пойти по этой дорожке, самостоятельно переделывать собственные мелодии, если не на джазовый, то, не знаю, на симфонический лад?
В то время практически нет. В то время были созданы несколько мелодий, которые не вошли в их официальный репертуар, потому что это были отдельные эксперименты. Например, знаменитая мелодия Поля Маккартни «Cat Call», которая никуда не была включена, а была написана для такого полудиксиленда, полуджазового ансамбля под руководством Криса Барбера. И вошла на диск именно Криса Барбера. Маккартни сам там, кстати, принимал какое-то участие. Он то ли там стучал в тамбурин, я сейчас, честно говоря, не помню, то ли что-то еще делал. Он пробовал в этом направлении работать. Но они не переделывали, насколько я сейчас могу вспомнить, свои мелодии в других жанрах. Они переделывали ранние песни и делали из них более зрелые. Они переделывали и переигрывали потом какие-то свои мелодии, особенно когда уже разошлись и каждый работал самостоятельно. Но все-таки в рамках своего основного направления, в рамках рок-музыки или в рамках популярной музыки. Эксперименты Поля Маккартни более позднего времени, относительно недавние, когда он писал оратории, симфонические произведения, камерные произведения, и куда включал иногда какие-то свои мелодии. Это, в общем, намного более поздние эксперименты и к творчеству четверки, не имеющие ни малейшего отношения. А вот другие классические музыканты, конечно, на них обращали внимание. Причем, если очень часто, это, как я уже говорил в самом начале, была попытка просто подзаработать на имени Битлз, например, какой-нибудь симфонический оркестр города Сакраменто исполняет симфонию на темы Битлз, 64-й год. Такого альбома, к счастью, нет, но таких альбомов было очень много. И это было совершенно несерьезно. Так вот, если сначала это были попытки именно подзаработать, то постепенно творчеством Битлз стали интересоваться намного более серьезные музыкальные коллективы, музыкальные исполнители или классические композиторы. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали то, как исполняла Битлз одна из моих любимых певиц. Это Кэти Берберян. Она родилась в 25-м году в Массачусетсе и скончалась в 83-м году в Риме. Она американский, соответственно, композитор, певец. Она интересна тем, что она была одной из выдающихся исполнительниц современного ей авангарда, музыкального авангарда. Но, кроме того, она замечательно записала несколько альбомов старинной музыки и записала «Битлз». Целый альбом. Позже, когда вышло второе издание этого альбома, там даже было включено отдельным треком ее объяснение, почему она поет «Битлз». Но у нас просто сейчас не хватит времени это подробно рассказывать. Послушайте, как одна из выдающихся певиц авангарда исполняет битловское «Ticket to Ride». I think I'm going to be sad. I think it's today. The boy that's driving me mad, he's going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. He said that living with me is bringing him down, yeah. For he would never be free when I was around. Yeah. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. I don't know why he's riding so high. You're to think right, you're to do right by me. Before he gets to saying goodbye, you're to think right, you're to do right by me. I think I'm going to be sad. I think it's today, yeah. The boy that's driving me mad, he's going away, yeah. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. I don't know why he's riding so high. You're to be right, you're to do right by me. Before he gets to saying goodbye, you're to be right, you're to do right by me. He said that living with me is bringing him down, yeah. For he would never be free when I was around. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care.
Андрей, скажите, правильно ли было бы сделать такой вывод, что появление симфонического оркестра на пластинках, на записях Битлз позднего периода связано как-то с, вот с этим появившимся у них соблазном симфонизировать свою музыку, сделать ее более оркестровой, ввести какие-то классические элементы, так сказать, чтобы в ней узнавались какие-то другие жанры, и что все это находилось под влиянием, под воздействием вот этих самых интерпретаций, вот этого выхода битловских мелодий на широкое-широкое культурно-музыкальное мировое поле.
Нет, вы знаете, Иван, я бы, наверное, сказал чуть-чуть по-другому. Я бы сказал, что у них появилось время, возможность услышать другие музыки. Поначалу Битлз выступали в клубах, на стадионах, и им аплодировали, их принимали все от, как мы знаем, королевы там до даже не знаю кого, но их не принимала серьезная музыка, причем я имею в виду не принимала в самом прямом смысле, их не приглашали. Они все-таки были, ну, мало причесанными, непонятно кем, из ливерпульских доков. Когда пришла всемирная слава, и когда она продержалась и год, и второй, и третий, и четвертый, как ни странно, они стали получать приглашения и возможности ознакомиться с другой музыкой. Будь то концерты, будь то фестивали, будь то радиопередачи. Я, кажется, как-то говорил, что, работая над песней «Penny Lane», Маккартни пришел к Джорджу Мартину и сказал, что ему нужна та труба, которая вот звучала в баховском концерте, что он вчера слушал по радио. В принципе, ситуация для 63-64 года немыслимая. Но как мог Поль Маккартни или Джон Леннон или кто угодно из Битлз в 64 году слушать Баха по радио? Да никогда в жизни. У них на это не было, прости господи, моральных сил. Они писали, они работали, и они упивались успехом. Все это осталось и много позже, 66, 67, 68, 69 год, но пришла определенная музыкальная зрелость. И мне кажется, что раздвинулись их собственные горизонты не за счет того, что кто-то другой исполнял их с помощью симфонического оркестра. Я не знаю, где были причины этого, я не знаю, что, может ли кто-нибудь это определить, но они стали интересоваться совершенно другими вещами. Вспомните песню «Because». Как всегда, на ней написано Леннон Маккартни, но эта песня скорее Леннона. И откуда взялась мелодия этой песни? Откуда взялась идея? Идея мелодии песни. Однажды Джон Леннон сидел дома и услышал, как Йоко Оно играет Бетховена. Дело в том, что не надо забывать, что Йоко Оно, как бы к ней плохо битломаны не относились, была в высшей степени, и слава богу, есть, в высшей степени образованной культурной женщиной. И, сидя дома, за роялем она играла не Битлов, играла не авангард, а как-то начала играть Бетховена. И Леннон это услышал, и эта мелодия легла в основу, но очень переработанном виде, идеи песни «Because». Вот отсюда, очевидно, и приходило вот это влияние. Постепенно услышанные фрагменты, услышанные мелодии. Я не знаю, здесь вряд ли можно привести прямой пример. Вот это звучание, скажем, Вивальди, и вот как оно отразилось в творчестве Битлз. Но то, что их музыкальный багаж расширялся, то, что он становился все интереснее и интереснее, это несомненный факт. Кстати, исполнение Кэти Берберян они слышали. Я, правда, не знаю, какой именно песни, но знаю, что ее творчество им было знакомо. И поскольку из всех тех, о ком мы сегодня говорим, это чуть ли не единственный человек, про которого мы можем сказать, что его творчество было Битлам знакомо, я хочу, чтобы мы послушали еще одну песню в ее исполнении. Это «I want to hold your hand», потому что все-таки, наверное, исполнение Кэти Берберян – это самые необычные исполнения Битлз. Tell you something I think you'll understand. Then I'll say that something I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your love. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Oh, you've got the something I think you'll understand. When I feel that
hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand.
Мне кажется, что после того, как мы послушали Кэти Барберян, можно обратиться к другому примеру из области классической музыки. Я хочу, чтобы мы послушали, опять я скажу, знаменитую мелодию «Yellow Submarine» в исполнении очень любопытного ансамбля. Ансамбль называется «12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра». Ну, как видно из названия, это действительно 12 виолончелистов, которые когда-то решили расширить рамки виолончельного репертуара и, главное, восприятие этого инструмента широкой публикой. Они впервые начали выступать в 1974 году в Зальцбурге на фестивале, посвященном музыке эпохи Моцарта. И после этого они стали очень известны в мире, поскольку действительно знакомили слушателей с редкими произведениями и иногда их озадачивали редким звучанием уже известных произведений. Итак, «Yellow Submarine» в исполнении ансамбля «12 виолончелистов Берлинской филармонии».
«Битлз» у других исполнителей. О постепенно разраставшейся музыкальной репутации группы рассказывает Андрей Гаврилов. Андрей, а были ли какие-то примеры не просто аранжировки битловских мелодий, но заимствования неких, я не знаю, музыкальных ходов, некой музыкальной основы и развития этой основы другими музыкантами?
Вы знаете, да, в свое время знаменитая японская пианистка Аки Такахаши решила записать диск битловских аранжировок, и проект получил название «Гипер Битлз», именно аранжировок, сделанных классическими композиторами. И когда она обратилась к разным композиторам, всего она обратилась к 47 представителям академической музыки, и проект из одного альбома вырос до коробки из 4 дисков, так вот, к ее изумлению откликнулись и те, кому она написала, ну, просто на всякий случай. Я приведу только, пожалуй, один пример. Мало есть в музыке 20 века, во второй половине 20 века, людей, которые по своему статусу, по значимости, по влиянию могут сравниться с великим Джоном Кейджем, человеком, который, с моей точки зрения, определил развитие музыки во второй половине 20 века, может быть, больше, чем кто-нибудь другой. Так вот, Джон Кейдж, великий авангардист, великий отшельник, человек, который как многие считали, несмотря на все его эксперименты с электроникой, с синтезаторами и так далее, все-таки в чем-то живет в башне из слоновой кости, вдруг совершенно неожиданно откликнулся произведением, которое он назвал следующим образом. «Битлз 1962-1970». Джон Кейдж не мог, по-моему, в принципе написать нечто простое или нечто незамысловатое, поэтому это произведение, в котором использованы темы 27 битловских мелодий, рассчитано на 6 исполнителей, которые должны играть одновременно. Если нет 6 пианистов, то пианисту или пианистам разрешается использовать записи, магнитофонные пленки их же исполнений, но, соответственно, других партий. Всего должно быть таких партий, напоминаю, 6, и звучать они должны одновременно. И вот Аки Такахаши записала эту пьесу Джона Кейджа, «Битлз 62-70», записала одна, сделав 5 наложений, и вот теперь мы можем послушать, как великий и ужасный, почти как волшебник страны Оз, да, великий ужасный Джон Кейдж интерпретировал музыку «Битлз». Такой замечательный современный американский композитор и пианист-виртуоз Фредерик Ржевский. Он в свое время написал фантазию на тему, ну это не совсем битловская мелодия, это скорее мелодия Джона Леннона, на его тему «Give peace a chance», «Дайте миру шанс». Это не считается переработкой «Битлз». Я говорю «не считается», имея в виду, как это записано в агентствах по охране авторских прав. Это собственное произведение Фредерика Ржевского. Но я думаю, мелодию «Битлз» там узнать, конечно, будет очень несложно. Давайте послушаем, тем более, что вот этим призывом «Дайте миру шанс», по-моему, всегда хорошо заканчивать наши передачи. Thank you.
Заканчиваем разговор о блуждающих битловских мелодиях. Водил нас по музыкальному миру собиратель и издатель Андрей Гаврилов. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».